Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. Ключевые сообщения к этой минуте рассмотрим поподробнее в ближайшие полчаса. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны России, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Корякин. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На повестке взрыв на газопроводе вблизи Дамаска. После оценки ситуации, по словам министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганима, стало понятно, что это террористическая атака. Позицию властей цитирует сирийское арабское информагентство. Взрыв прогремел сегодня утром между районами Думайра и Адра.
Из-за ЧП без света осталась вся Сирия. Сама же взорванная магистраль снабжала газом южный регион страны. Спустя некоторое время частично удалось восстановить подачу электроэнергии. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места взрыва газопровода.
СМИ отмечают, что на место ЧП стянуты десятки пожарных расчетов. Тушение возникшего после взрыва пожара продолжается.
Владимир Васильевич, пока нет данных о виновных, ответственность за теракт ни одна группировка боевиков на себя не брала. А какие могут быть предположения? Кто мог устроить этот теракт?
Ну, предположения могут быть такие, что любая из антиосадовских сил, оппозиционных осадов, она, конечно, могла сделать этот теракт, который рассчитан на широкую огласку СМИ, во-первых, и на демонстрацию того, что вот оппозиция антиосадовская действует, и естественно, что они хотели, кроме как огласки в СМИ такой мировой, сделать еще и, конечно, вызвать такой кризис, можно сказать, дестабилизацию социальной обстановки в стране, так как действительно была обесточена вся Сирия из-за взрыва. Электростанции, которые работают на газе, остановились, но по данным, значит, сирийских властей, эта обстановка нормализуется, и, в общем, теракт, как говорится, имел ограниченные
действия, да?
Да, ограниченные действия.
Владимир Васильевич, а на каком уровне сейчас охрана газовых магистралей в Сирии вообще в целом? Кто ее обеспечивает? Инцидент не может повториться?
Да, конечно, может. Этот газопровод имеет протяженность 1200 километров. Он идет из Синая через Сирию, значит, в частности, в Израиль заходит, и через Сирию дальше на север идет. Но здесь, конечно, инцидент может. Сложно, конечно, контролировать безопасность и сохранность газопроводов. Но тут, конечно, требуются специальные мобильные силы на автомобилях, вертолетах, с тем, чтобы контролировать нахождение каких-то неопознанных групп, которые могут представлять угрозу для таких вот объектов. Естественно, что они не могут так одномоментно быстро подготовиться к теракту. Требуется время, требуется здесь доступ к трубе и так далее. Поэтому возможно, конечно, все это обеспечить безопасность, но мобильность и непрерывность контроля этих газопроводов требует, конечно, решения.
Владимир Васильевич, за последние полгода как-то ушла, ну, мягко говоря, на второй план ситуация в Сирии, имеется в виду в новостном, в информационном пространстве. Насколько сейчас там остро все обстоит? Насколько нужно на что-то обратить внимание, может быть, отдельно, дополнительно? То есть не придется ли такого, что вот так немного люди закроют страницу, на которой написано «коронавирус», а оказывается, в Сирии на границе с Турцией, на границе с Ираном, и вообще в регионе уже произошло столько, что все, ну, совершенно новая страна, новый регион. Что там любопытного, достойного внимания происходит?
Ну, это эти процессы. Вот война в Сирии как бы закончилась разгромом оппозиционных осаду сил. Но, как всегда, часто эта война переходит в режим партизанских действий, значит, дальше террористических актов. Вот это и говорит о том, что война... Ну, война в Сирии, она имеет место в данном случае уже в форме террористических актов. И надо иметь в виду, что они будут продолжаться до тех пор, пока скрытая, значит, подпольная оппозиция будет существовать в Сирии. Но как ее ликвидировать? Только с помощью поддержки, значит, населения, которое будет и не будет давать возможности и приюта, и снабжения, и моральной, и материальной поддержки оппозиции. Только так.
А само-то население готово действительно оказывать ощутимую поддержку армии Сирии для того, чтобы искоренить вот эти вот, ну, хотя бы частично очаги оппозиционных сил Асаду?
Ну, население, конечно, оно разношерстно, и из тех, кто-то поддерживает оппозицию, кто-то поддерживает Асада, и много зависит от того, значит, бывает, значит, в семьях один брат воюет на стороне оппозиции, другой на стороне Асада воюет. Почему? Да потому что в случае проигрыша одной стороны, другой брат поддержит его и будет спасать. Так что здесь вот это вот разновекторное отношение к режиму Асада и к режиму, значит, то есть значит, к оппозиционным силам. Она, естественно, имеет место. Это свойственно людям, особенно на Востоке, которые не придерживают их идеологических догм и норм. Они действуют согласно обстоятельствам и в соответствии с своей практической бытовой выгодой.
Владимир Васильевич, спасибо вам большое за комментарий. Владимир Карякин, военный политолог, преподаватель военного университета Министерства обороны России, кандидат военных наук, полковник в отставке. Вот, с одной стороны, и рассказал тоже о противоречиях, о том, какое отношение в оппозиционных кругах к легитимным властям находится. Вроде бы и во всем мире так. Везде вот этот раскол. Другое дело, что на Ближнем Востоке ситуация, конечно, куда более острая. Выпускать из поля зрения ни в коем случае нельзя. На сайте radiosputnik.ru можно ознакомиться подробнее с освещением ситуации, в том числе и на Ближнем Востоке. Ну а мы продолжим. Скорого выздоровления не ждите. На 1-2 месяца никакой активной политической деятельности. Так глава фонда Cinema for Peace Яко Бизил оценил общее состояние блогера Алексея Навального.
В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что точные сведения о состоянии здоровья Навального могут дать только врачи клиники в Берлине или можно услышать от нее самой. В ответ Бизил пояснил, что имел в виду собственно оценки на основе опыта госпитализации в Берлине издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен на Cinema for Peace из России в Германию на лечение.
Напомню, 22 августа самолет с Навальным прибыл в Берлин. Пациента доставили в клинику Шарите. В фонде заявили, что он хорошо перенес полет. Его состояние не ухудшилось, но остается критическим. К нашей беседе подключается директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, состояние Навального до сих пор оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил главврач Омской больницы после разговора с клиникой в Берлине. А почему Ярмыш так ревностно относится к тому, кто имеет право говорить о состоянии блогера?
Ну, я думаю, что в данной ситуации ее задача – это нагнетать вокруг состояния блогера определенное внимание публики, определенная напряженность, поэтому никакой окончательный анализ она объявлять не хотела бы, и ее задача интригу поддержать, как это, такую паузу важную в постановке пьесы.
То есть, в принципе, информация, какая бы, например, не поступала со стороны берлинских медиков, со стороны омских медиков, я так понимаю, что сейчас они наладили диалог и постоянно поддерживают связь в связи с тем, какое состояние у Навального на данную минуту, на данный час. То есть, в принципе, можно и тем, и другим доверять.
Ну, конечно, врачам вообще нужно доверять. Если мы у врачей лечимся, то доверять им необходимо. В противном случае нужно ходить к гадалкам и доверять уже этой профессии. Поэтому какой выбор есть у людей, которые у врачей лечатся? Не доверять. Всегда нужно доверять специалистам в любой части. Водителям, когда они ведут машину, врачам, когда они лечат, летчикам, когда ведут самолет. Иначе нужно сидеть дома самим и вообще ничем не заниматься, никуда не выходить.
Дмитрий Владимирович, а не находите, что вот если чуть-чуть к более раннему тезису вернуться, вот вся ситуация-то в основном в районе этой самой интриги, в основном в районе вот этого самого нагнетания и находится? Потому что, ну, у врачей, да, врачи, наверное, есть вот этот контроль, они не имеют права публиковать диагноз без разрешения, но, с другой стороны, вот представители, родственники как-то могли, наверное, что ли, внести ясность, если есть определенные данные? Потому что информация приходит разная, в том числе, например, подтверждение двумя лабораториями отсутствия ядов в организме Навального. Потому что слово «токсин» прям звучало из всех, скажем так, аутлетов медийных. В итоге ясности поменьше, люди волнуются, социальное неспокойствие сохраняется?
Ну, видите, родственники же не подают в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки убийства, да, значит, ядов нет. Если бы был яд, если была бы попытка убийства, наверное, бы уже было уголовное дело. Раз этого не происходит, значит, скорее всего, все спокойно, значит, действительно, ядов, скорее всего, не выявлено, и факты преступления не обнаружены. Поэтому есть такие косвенные данные. А дальше, опять же, да, шоу must go on, поэтому главное внимание публики. Внимание публики, конечно, будет приковано к какой-то интриге, к какой-то тайне. Если будет простой, понятный диагноз, что что-то нехорошо с организмом, дай бог здоровья каждому, и Алексею Навальному в том числе, нехорошо с организмом что-то, ну, какая тут интрига? Нужно лечиться и все, вести здоровый образ жизни. Так что...
Дмитрий Владимирович...
Вопрос, что хотеть получить в итоге?
Да. А вот если так вот со стороны наблюдать, как вообще в целом ситуация с тем, как вот этот ЧП можно оценивать, этот инцидент с Навальным, отношение российских властей, проявление блогосферы, там, не знаю, еще какая-то, может быть, какое-то мнение экспертного сообщества, как это все оценивается в целом?
Ну, смотрите, все занимаются своим делом. Летчики грамотно, профессионально сажают самолет, грамотно принимают решения в сложной ситуации. Врачи, медики профессионально, быстро оценивают ситуацию, ведут себя строго в соответствии с законом и с правилами медицинской этики. Блогосфера занимается своим делом. Блогеры получают популярность, получают большее количество просмотров, большее количество лайков, зарабатывают на этом деньги. Каждый ведет свою политику, каждый профессионально отличается тем, чем он и должен заниматься. Так что, по-моему, все пределы.
А вот если рассмотреть с точки зрения не то чтобы профессионалов, а сторонних наблюдателей, вот из той пресс-конференции, которую омские медики проводят, прямо вот практически в настоящее время, цитата Анатолия Калиниченко, это заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи номер один. Вот мне очень цитата привлекла внимание. «Смутило, что многие люди, врачи и журналисты, позволили себе комментарии, не владея информацией». Вот на ваш взгляд, это как-то про современное общество или про нас в целом, или про сегодня про человека как-то говорит, это ведь действительно по-новому. Одно дело высказаться про какое-то мероприятие, про события, в конце концов, вот Лига чемпионов закончилась, тоже можно, не умея в футбол не играть, но что-нибудь высказать можно. А здесь столько всего замешано. Это, в конце концов, здоровье человека, это работа врачей, которые за это здоровье борются каждый день, не конкретно за это, за здоровье разных людей. И тут ведь действительно и какой-то дополнительный нажим, какая-то социальная агрессия, и в целом не совсем адекватная ситуация получается.
Мы это видим везде и всюду. Все то же самое было и есть, на самом деле, с пандемией коронавируса. Специалисты во всех областях возникают каждый день. В случае пролива топлива возникают специалисты по борьбе с загрязнением окружающей среды и в области бытовой химии. В случае где-то взрывов огромное количество специалистов по взрывчатым веществам и отравлениям. В случае заболевания кого-либо, не обязательно Алексея Навального, тут же возникает огромное количество специалистов в области медицины в различных отраслях. Современное информационное общество построено так, что сидя на диване очень удобно себя считать специалистом от А до Я. К этому нужно спокойно относиться. Все, уже общество изменилось, оно теперь такое. Теперь по каждому событию, которое бы не произошло, не только таксисты будут знать, как управлять государством и тренировать сборную страны. Теперь каждый школьник это знает, и каждый школьник это выкладывает.
Дмитрий Владимирович, на секундочку вас прерву. Нашим слушателям напомню, что вся компетентная информация от авторитетных специалистов размещается у нас на сайте, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю всех наших слушателей. We'll be right back. Давайте продолжим. Сразу видно, настроен серьезно. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале видеозапись с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой тот был с автоматом в руках.
Ранее близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал Пол Первого опубликовал видеозапись, на котором Лукашенко выходит из вертолета, приземлившегося на территории Дворца независимости в Минске. Он идет в бронежилете, оглядывается, общается со своими сопровожатыми и в руках держит достаточно уверенно тот самый автомат. Дмитрий Владимирович, а стоило ли президенту брать автомат в руки, тем более учитывать, что нужно при этом не очень спокойная ситуация в Белоруссии?
Ну, смотря для чего, да, вот тут я сам не в Белоруссии, поэтому оценить ситуацию там я не могу однозначно. Насколько там была опасная ситуация, чтобы и сам президент, и охрана вокруг него, и близкие люди были вооружены? Может быть, в тот момент и были какие-то сигналы, чтобы была такая повышенная боевая готовность, с одной стороны. С другой стороны, так как это сразу же разошлось по медиа и сразу же было выложено в качестве картинки в социальных сетях, то мы понимаем, что это, опять же, прежде всего работа на формирование массового сознания, формирование определенного образа президента, определенного имиджа. И вот это оценить можно. С точки зрения безопасности мы вряд ли сейчас что-то сможем сказать. С точки зрения образа, да, это мы видим, что формируется новый образ президента, решительный, с автоматом в руке. Это идет там аллюзия к каким-то более старым, более известным позитивным образцам, ну, предположим, к образу президента Альенде, который умер с автоматом в руке, защищая себя и свое правительство, свою власть во время государственного переворота, организованного Пиночетом. Вот и идет игра в этот ассоциативный ряд. И игра не только для белорусского пользователя, игра для мирового пользователя. Целый ряд крупных, серьезных мировых структур позитивно относятся к Александру Григорьевичу Лукашенко, и для них эти ассоциации были важны, да, они увидели тот образ, который хотели сравнивать Лукашенко с Альендой, это достаточно красиво.
Дмитрий Владимирович, ну вот вы привели пример все-таки из прошлого, а для 2020-го, для Белоруссии вот этот образ, этот символ, насколько он рабочий, насколько он будет успешно, ну, как сказать, реализован, дойдет до получателя, до того самого пользователя, как белорусского, так и международного?
Ну, дойдет или не дойдет, мы не знаем. Это вопрос, как будут работать политтехнологи. Но образ создан, он сейчас будет жить своей жизнью в социальных сетях. Он действительно создан грамотно. Это такая вирусная реклама, короткие ролики, очень снятые, как будто бы случайно, как будто бы кем-то там из-под полы. И они, мы видим, что уже активно расходятся в соцсетях и в российских, и в зарубежных, и в белорусских. Люди это смотрят, и это работает, да, на формирование определенного образа президента, на сплочение его групп поддержки, как в Беларуси.
А не будет, наоборот, обратного, что ли, эффекта, что это на мемчики разойдется, люди именно посмеются, причем так, как-то не особо обращая внимания, и все. Вот я именно к этому моменту. Потому что картинка, безусловно, серьезная, внушительная. Но вот как это пойдет, грубо говоря, в народ?
Ну, пойдет по-разному. Есть группы, которые, прежде всего в Беларуси, которые однозначно Лукашенко не приемлют. И что бы он ни делал, у этих групп это будет восприниматься только негативно. На эти группы работать бессмысленно. Группы с уже заранее сформированной позицией. Любое действие Лукашенко будет воспринимать в штыки. Любое действие будет вызывать отторжение. Любой образ будет подвергаться остракизму. Никаких сомнений нет, что это будет так. Во-первых, да, сейчас две остальные группы, его сторонники, да, получили месседж, что все хорошо, у них сильный президент, колеблющиеся, не выбравшие ту или иную позицию. Вот они и будут выбирать, насколько для них данный образ будет комплементарным. Вот за них идет сейчас борьба. Пока все может получиться.
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, вот перебора, какого-то перекоса здесь нет. Все адекватно и соответствует ситуации?
Нет, все снято профессионально, еще раз, да, снято как случайная съемка, как кто-то подсмотрел, выложил.
Ну, так модно сейчас, да. Случайный блогер, да, обнаружил президента или премьер-министра в троллейбусе там или где-то в метро.
Да, случайный блогер летел с самолетом в вертолете. летел с президентом в вертолете, случайно оказался внутри какого-то отцепления, да.
И на профессиональную камеру сделал профессиональную съемку.
Для его охрана незаметно все это снял и незаметно выложил. Да. Профессионально сделано, все хорошо, да, молодцы.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое за комментарии. Ключевые события этого утра прокомментировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ну и в конце обычно новости спорта. Такое необычное для августа сообщение о том, что Лига чемпионов завершилась. Футбольная Лига чемпионов. Победила немецкая Бавария. В финале обыграли Пари Сен-Жермен из Франции. Встреча в Лиссабоне состоялась в воскресенье. Она завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч, который оказался победным, забил Кингсли команды на 59-й минуте.
Решающий матч турнира, растянувшегося из-за паузы в розыгрыше Еврокубков, вызванной пандемией, прошел в Лиссабоне на Эстадио да Луш. Изначально финал был назначен на 30 мая в Стамбуле. Однако УЕФА из-за эпидемиологической ситуации поменял формат турнира, который был завершен в Лиссабоне, в форме финала 8. И вот победитель каждой стадии на пути к финалу определялся в одной, а не в двух встречах.
А это очень любопытная была схема. Мне лично очень понравилось. Отстрелялись быстренько, лаконично, кратко. И дальше играйте весь свой сезон. Ну, как пример на будущее. Но, наверное, все-таки можно догадаться, что повторения не будет. Зато поражение французского клуба очень близко фанаты воспринимали, восприняли. Да так, что устроили погромы в Париже. Расстройству, видимо, не было предела. Благо, что не весь Париж был в огне, а ну, центр точно.
Да, шумные французские фанаты после игры скандировали и вели себя весьма вызывающе. Впрочем, полиция реагировала на толпу относительно спокойно, пока те не стали проявлять агрессию, в том числе бить машины, крушить витрины, сжечь фаеры. Собрались сотни болельщиков. Многие из них были юного возраста, отмечают французские СМИ.
Ну, возможно, фанаты французского клуба отреагировали на поражение своих любимцев слишком остро. Еще и потому, что каждая команда, наверное, была достойна стать победителем, полагает главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко.
Но это был футбол совершенно другого уровня, к которому мы не привыкли, когда обе команды в течение 90 минут практически показывают высочайший прессинг. Любая команда была достойна победы, и это были самые настоящие качели, качели, на которых шанс перетекали от одной команды к другой. Может быть, даже у ПСЖ было чуть больше моментов, то она умудрилась не то чтобы их растранжирить, а сталкиваться с руками, ногами, прочими жизненно важными частями тела Мануэля Нойера, величайшего из сегодняшних вратарей, и который, к тому же, был в ударе, даже когда далеко убегал от своей штрафной площадки. Поэтому Бавария потрясающе точкой завершает этот сезон. И это была та настоящая, в хорошем смысле слова, машина, которая готова подмять под себя все, что угодно.
Но то, что Бавария выиграла, очень понравилось французским фанатам своих любимцев. Полиция терпела до последнего. Напомню, они вышли на улицы, стали скандировать. И все было бы вроде бы нормально, с одной стороны, до тех пор,
во пока... Во Франции так не бывает. Там рано или поздно начинают что-нибудь
сжечь.
Буквально
мы с тобой, да, за эфиром обсуждали над Парижем, только дай возможность...
Это, кстати, абсолютно без иронии, без насмешки. Действительно, вспыхивает во Франции очень часто и по-любому, по очень разному вопросу. Ну а футбол Пари Сен-Жермен, он очень долго шел к этому финалу. Если посмотреть вот количество игр, отмечали, которые команда сыграла в главном Еврокубке Европы, вот до этого финального матча, оно там исчисляется почти полутора сотнями. Команда вот так уверенно работала, шла, и каждый раз чего-то не хватало. Где-то были обидные поражения, как от Барселоны несколько лет назад, когда они проиграли с разгромнейшим счетом, пропустив на последней минуте. Здесь вроде наоборот уверенно дошли до финала и на равных смотрелось по сравнению вот с этой немецкой мощной машиной.
Буквально до последних минут, да, на равных игра шла.
Ну, нет, игра шла и с начала, и до конца. Другое дело, что Бавария свой момент забила, а вот Пари Сен-Жермен, увы, для французских болельщиков, которые вот потом эту свою, как сказать, фрустрацию выразили, отразили на улицах. Наверное, действительно можно сказать, что вратарь очень большую, очень серьезную роль сыграл, просто потому что тот самый Нойер, про которого Николай Еременко нам рассказал, это и неоднократный победитель крупнейших турниров, и на клубном, и на уровне сборных. Ему уже за 30 лет, но это по-прежнему, наверное, лучший вратарь на очень долгое время и за очень долгое время. И он действительно спасал и играл как только можно. Ну и вообще, наверное, про Баварию стоит сказать, что они столько забили. Вот в этом, кстати, коротком розыгрыше Лиги Чемпионов. В конце концов, 8-2 Барселоне будут припоминать очень долго. Там тренера сменили прямо сразу же после этой игры. И перед этим тоже было уверено. Финал выдался, вот всего один мяч был забит, 1-0 победила Бавария. Может быть, можно было сказать, что и скучно сыграли, но с другой стороны, вот когда не включи, все время какая-то острая атака. И французы, парижане, ну, парижане имеется в виду команда из Парижа, атаковали постоянно много, включая до последних минут. Были моменты, были, но чего-то не хватало. И в этом смысле, наверное, да, победил сильнейший, хотя я вот от себя скажу, что за эту Лигу Чемпионов очень многие команды показали себя прекрасно. И те же вылетевшие в полуфинале Лион и Лейпциг, я уверен, завоевали огромное количество новых болельщиков своей игрой, своей нацеленностью на победу. Ну, а шутка про то, что побеждают немцы в футболе, все еще актуальна, несмотря на то, что прошло сколько уже, 30 с лишним лет. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.